Говорит Радио Свобода. «Оскар» — не только о кино. «Библия в суде» — кампания преследования свидетелей Иеговы в России. «Кривобоки и непонятны» — оценка новых инициатив по защите патриотических чувств россиян. В преддверии супервторника в Америке и продолжение цикла «России и я в тени Кремля» сегодня в нашем эфире Владимир Воронин. Об этих и других событиях и фактах 29 февраля в итоговом выпуске программы «Время свободы» у микрофона Ирина Лагунина. События, которые продолжают обсуждать в понедельник, 29 февраля, ночь «Оскаров» и «Оскар» актеру Леонардо Ди Каприо. Но помимо красочного события в мире кинематографического искусства, церемония вручения «Оскаров» в Голливуде стала разговором о серьезных проблемах общества – расизме, насилии, изменении климата. О социальных проблемах, поднятых на церемонии в Голливуде, Владимир Абаринов.
В списке номинантов этого года не оказалось ни одного афроамериканца, поэтому многие кинематографисты с черным цветом кожи бойкотировали церемонию. Но комик Крис Рок принял предложение стать ведущим шоу. Он сделал это для того, чтобы произнести в присущем ему юрническом тоне монолог о современном расизме.
Почему мы протестуем? Это большой вопрос. Почему на этом Оскаре? Это уже 88-я церемония. Это значит, что уже 71 раз она проходила без участия черных номинантов. И черные не протестовали. Почему? Потому что у нас тогда были другие серьезные поводы для протеста. Мы были слишком заняты. Нас насиловали и линчевали. Нам некогда было думать о том, кто получит премию за лучшую операторскую работу. Знаете, когда твоя бабушка висит на дереве, как-то сложно беспокоиться о премии за лучшую иностранную документальную короткометражку.
Одной из самых заметных наград этого года стал «Оскар», присужденный за лучшую мужскую роль второго плана. Многие ожидали, что ее получит Сильвестр Сталлоне, который впервые номинировался на «Оскар» еще в 1977 году. Но Академия решила иначе. Премии удостоен Марк Ройланс, сыгравший советского разведчика Рудольфа Абеля в картине Стивена Спилберга «Шпионский мост». Речь лауреата была такой же скромной, как и он сам.
Я всегда восхищался историями, которые слушал, смотрел или в которые попадал, поэтому для меня было великой честью получить возможность поработать с величайшим рассказчиком истории Стивеном Спилбергом. В отличие от других лидеров, он руководит с такой любовью, что всегда окружен мастерами своего дела. Мне так приятно, что наш фильм получил столько номинаций. Я хочу сказать спасибо моим коллегам, номинированным в этой категории. Я не знаю, по каким соображениям Академия отличила мою работу от вашей блистательной игры в этих великолепных фильмах, в которых вы снимались и которые должен посмотреть каждый. Я не знаю, как им удалось отличить нас пятерых от всех других актеров второго плана, которые снимаются сейчас. Это прекрасно быть актером, и я горжусь, что я один из них. Спасибо.
В церемонии награждения принял участие вице-президент США Джо Байден. Он представил документальный фильм «Зона охоты», номинированный в категории «Лучшая песня». Эту песню под названием «Пока это не случилось с тобой» исполнила Леди Гага. Фильм посвящен острой проблеме – изнасилованиям в студенческих кампусах, которые администрация колледжей часто стремится скрыть от правосудия во имя репутации. Джо Байден играет видную роль в решении этой проблемы.
Несмотря на заметный прогресс, в последние годы слишком многие женщины и мужчины в кампусах и вне их по-прежнему становятся жертвами сексуального насилия. Сегодня я прошу вас вместе с миллионами американцев, включая меня, президента Обаму, тысячи студентов, с которыми я встречаюсь в кампусах, дать обещание, которое гласит: «Я вмешаюсь в ситуацию, когда согласие на секс не дано или не может быть дано. Давайте изменим отношения. Мы должны и можем изменить культуру, сделать так, чтобы пережившие насилие не спрашивали себя, что я сделала или сделал неправильно. Они не сделали ничего неправильного».
Важной проблеме посвятил свою речь победителя и Леонардо Ди Каприо, награжденный за лучшую мужскую роль в картине «Выживший».
Мы делали «Выжившего» как историю о взаимоотношениях человека с природой, с миром, который, как мы все почувствовали в 2015 году, разогрелся до рекордного уровня. Наша съемочная группа должна была отправиться на южную макушку планеты только для того, чтобы найти снег. Изменение климата — это реальность. Оно происходит прямо сейчас. Это самая неотвратимая угроза всему нашему виду, и мы должны сообща трудиться и немедленно. Мы должны поддержать лидеров, которые говорят не ради крупнейших источников загрязнения атмосферы и больших корпораций, а ради всего человеческого рода, от имени аборигенных народов, от имени миллиардов обделенных судьбой людей, которые страдают от потепления больше всех, ради детей наших детей. Говорят от имени тех людей, чьи голоса заглушают голос алчности. Благодарю вас всех за чудесный приз. Не стоит принимать эту планету как бесплатный подарок. Большое спасибо.
Let us not take this planet for granted. Thank you so very much.
По предварительным данным, самым рейтинговым из всей церемонии стало антироссийское выступление Криса Рока.
О социальных проблемах, поднятых на церемонии в Голливуде, рассказывал Владимир Абаринов. О том, чем запомнится 88-я церемония вручения наград Американской киноакадемии, зрителям и специалистам, мой коллега Петр Баратов поговорил с кинокритиком Екатериной Брабаш.
Что касается интриги «Оскара» в этом году, она была достаточно слабой. Действительно, главной интригой была возможность или невозможность «Оскара» для Ди Каприо. Я тут сразу хочу сказать, что мне, честно говоря, кажется, что, конечно, ему надо было давать раньше «Оскара». Роль Хью Гласса, за которую он ее, наконец, получил в фильме «Выживший», это, ну, совсем не самая хорошая его роль, совсем не самый интересный образ, не говоря уже о том, что он номинировался 6-й раз, а мы знаем случаи, когда люди номинировались больше и так ничего не получили. Например, великолепный актер Ричард Бартон. Не говоря о том, что не было «Оскара» у Хичкока, у Кубрика, они уже потом получали почетные «Оскары». Что касается остального, конечно, всем очень обидно, что остался без «Оскара» Константин Бранзит за его замечательный анимационный фильм «Короткий. Мы не можем жить без космоса». Но что поделать? В общем, у него, надо сказать, были достаточно сильные конкуренты. Я считаю, одним из достижений, скажем так, академиков в этом году, за которые, я думаю, кроме меня еще многие люди им благодарны, это то, что они дали «Оскара» за лучшую роль второго плана Марку Рейлансу в фильме Стивена Спилберга «Шпионский мост». Он сыграл Рудольфа Абеля. Все были настолько уверены, что «Оскара» за лучшую второплановую роль получит Сильвестр Сталлоне, что даже, в общем, никто не надеялся. И это было бы, конечно, несправедливо, потому что это настолько яркая роль в этом фильме Спилберга, это настолько мощный шекспировского такого размаха актер, что он даже, честно говоря, слишком хорош для «Оскара». Но все думали, что таким образом поприветствует возвращение Сильвестра Сталлоне в большое кино. Он сыграл действительно очень хорошо в фильме «Крид», но вот тем не менее. Что еще можно сказать? Наверное, если позволительно так выразиться, пролет фильма «Игра на понижение», который получил одного «Оскара» за лучший адаптированный сценарий, а ему, между прочим, прочили ни много ни мало главного «Оскара». И это было бы вполне логично, потому что он уже стал обладателем главного приза гильдии продюсеров. А обычно приз гильдии продюсеров – это своего рода генеральная репетиция «Оскара», поскольку решают-то все, в общем, продюсеры в конечном итоге. И они отдали свой приз фильму «Игра на понижение», но вот киноакадемики, видите, не согласились. Это вот действительно удивительно. Хотя мне кажется, что картине в центре внимания, ну, в общем, достаточно справедливо достался приз.
Как вам показалась ситуация с документальным кино, вот и с тем, как его отметили этой премией в этом году?
Вы знаете, конечно, очень бы хотелось, чтобы получил фильм «Зима в огне» Евгения Афинейского про события на Майдане. Но если говорить честно, то у него шансов не было, потому что, во-первых, фильм «Эми», который получил «Оскар», это действительно очень сильная картина, она совершенно бесподобно сделана, а во-вторых, ну, надо еще учитывать контекст, вы понимаете, Украина, она далеко, хоть она и в огне. А Эмми это такой персонаж, мать, это народный герой, по сути, для Америки. Поэтому при каком-то другом раскладе, при других конкурентах, наверное, вполне могла бы получить вот эта украинско-французская израильская лента «Зима в огне». Но так получилось, мне кажется, что по-другому просто не могло быть. Никто, мне кажется, особо не рассчитывал.
С кинокритиком Екатериной Барабаш беседовал Петр Баратов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы» и итоговый выпуск за 29 февраля. 24 марта Верховный суд Российской Федерации должен рассмотреть апелляцию на решение Тюменского областного суда о ликвидации и признании экстремистской местной религиозной организации свидетелей Иеговы. А 15 марта Выборгский суд рассмотрит дело об аресте Библии, которую свидетели Иеговы пытались ввести в Россию в ноябре прошлого года. В начале февраля были закрыты местные организации в городе Старый Оскол и в Белгороде. Это только несколько примеров того, как существует в России группа верующих, объединяющая 170 тысяч человек и имеющая 409 зарегистрированных организаций. О том, как и почему это происходит, мы беседуем с представителем Управленческого центра свидетелей Иеговы в России Иваном Беленко.
В принципе, ликвидация и запрет зарегистрированной организации не означает по российскому законодательству запрета вообще на то, чтобы исповедовать религию свидетелей Иеговы. Это конституционное право, оно касается каждого. Любой может индивидуально или совместно с другими исповедовать любую религию, там, распространять, иметь религиозные убеждения. Но тем не менее, ликвидация и запрет юридического лица для верующих – это серьезное ограничение их прав. Проблема до слез банальная. Ложные свидетельские показания людей, которые, возможно, не существуют, граждане государств Средней Азии, которые жили по несуществующему адресу, во всяком случае, они так указали в своих свидетельских показаниях. Кажется, что на территории России их в то время даже не было, насколько смогли выяснить адвокаты. Во всяком случае, их нет сейчас. Суд не посчитал нужным и полезным их пригласить для того, чтобы заслушать. Есть бумаги ими подписаны. Этого суду оказалось достаточно. Тем более, что суду, вероятно, казалось, что проблема не так велика. Всего лишь штраф. Однако российское законодательство предусматривает, что если два подобных предупреждения выносятся религиозной организации за то, что они якобы занимались экстремистской деятельностью, а предполагается, что эти выходцы из Средней Азии получили от верующих экстремистские публикации, точнее публикации, изданные когда-то свидетелями Иеговы, но потом внесенные в федеральный список экстремистских материалов, вот считается, это и есть занятие экстремистской деятельностью, за что организация, собственно говоря, и ликвидируется. В корне всех проблем, с которыми сейчас сталкиваются свидетели Иеговы в России, а это то, что им навешивают ярлык экстремистов, вся эта проблема связана вот с этим нашим российским пресловутым федеральным списком экстремистских материалов Минюста России, в котором сейчас около 3000 позиций, и из этих 3000 80 это книги и брошюры, изданные свидетелями Иеговы. Почему эти материалы оказались в списке экстремистских материалов? В начале, когда только этот закон об экстремизме был принят и начали пополнять список экстремистских материалов, считалось, что если какая-то религия говорит, что обладает истиной, Бога и избранностью, и чуть ли не единственная из всех религий близка к Богу, то это считалось пропагандой исключительности, а значит и экстремизмом. И вот горе-эксперты, привлеченные судами для того, чтобы они могли дать свои показания, оценить эту литературу, они находили эти признаки вот этой пропаганды исключительности или убежденности в правоте своей религии. А суды выносили решение, что значит, эта публикация или это издание экстремистское, и они оказываются в списке экстремистских материалов. И вот теперь, начиная отсюда, идут все остальные обвинения в адрес либо организации свидетелей Иеговы, либо отдельных верующих, соответственно, административные дела в отношении организации, в отношении отдельных людей, уголовные дела в отношении отдельных людей, либо же ликвидация организации и включение их в список экстремистских организаций, либо признание официального сайта экстремистским. Это все будни, с которыми сталкиваются свидетели Иеговы. Мать всех этих проблем – это то, что публикация находится в списке экстремистских материалов.
Был срыв в начале февраля богослужения в Биробиджане, когда без ордера на обыск сотрудники полиции и Управления Федеральной службы безопасности по Еврейской автономной области провели осмотр помещения, которое было арендовано свидетелями Иеговы в Биробиджане, и обнаружили там пакет с материалами, внесенными в федеральный список экстремистских материалов. И тогда ваша организация заявила о том, что этот пакет был подброшен. Речь не шла о тех книгах, которые уже находятся в списке.
И ситуация, которая произошла в Биробиджане, является довольно показательной. Верующие проводят богослужение, примерно 200 человек на нем присутствуют в арендованном помещении, зная, что периодически они сталкиваются с какими-то недобросовестными действиями со стороны должностных лиц. Верующие установили видеокамеру на сцене, на штативе, обращенную в зал, и таким образом зафиксировали все происходящее. В зал вошла большая группа сотрудников правоохранительных органов, в том числе ОМОН, с вооружением. Предъявив непонятно что, начали делать осмотр. Прошли прямо, это зафиксировано верующими, по тем рядам, где они искали литературу, ничего не нашли. А потом, когда уже прошло немного времени, образовалось небольшое столпотворение в том месте, которое уже было осмотрено. И, о чудо, обнаруживается некий пакет полиэтиленовый, в котором лежат издания, которые свидетели его давным-давно не используют, но эти издания в списке экстремистских материалов. Верующие, конечно, возмущаются, это подброс, это недобросовестные действия. Но, тем не менее, вот что-то подобное происходит, и подобное происходит в очень многих регионах. Порядка 20 случаев зафиксированных подбросов, не говоря уже о каких-то лжесвидетельских показаниях, это то, с чем свидетели Иеговы сейчас сталкиваются. Это, конечно, оскорбительно для верующих не только в нашей стране, но и по всему миру. Около 8 миллионов человек исповедуют нашу религию, читают те же самые издания, только на других языках. И то, что эти издания считаются экстремистскими, конечно, это очень тяжело таким образом совместить в уме эти вещи.
Чем закончилась история с Выборгской таможней? Насколько я помню, в ноябре прошлого года была арестована партия Библии в официальном переводе и партия познавательной Библии, которая была выпущена Российским библейским обществом.
Вот еще одна проблема, с которой сталкивается община свидетелей Иеговы, это действие таможенных органов. Общеизвестно, что литература, которой пользуются свидетели Иеговы в своих богослужениях, а также для миссионерской деятельности, эта литература печатается за рубежом, а именно в Германии. Так вот, с некоторых пор, уже почти что назад, с марта 2015 года, таможня наглухо блокирует ввоз, импорт любых изданий, которые ввозят свидетели Иеговы, в том числе и Библии. Свидетели Иеговы пытаются обжаловать действия таможенных органов, таможенных властей, пока что совсем незначительными результатами. Особенно возмутительным был тот факт, что были остановлены на таможне партии Библии. Около 2000 партий Библии на русском языке, некоторое количество Библии на осетинском языке. Была остановлена партия Библии, изданных даже не свидетелями Иеговы, но ввозимых для наших целей. Это Библия в церковном переводе, в синодальном переводе. Эти партии тоже были остановлены, нам не возвращены, отправлены на исследование. И, конечно, хотя это звучало как злая шутка, что рано или поздно прокуратура выйдет с иском о том, чтобы включить Библию в экстремистский список, но так вот, сейчас это стало реальностью. Мы узнали о том, что в Выборгский городской суд был подан иск от имени прокурора о том, чтобы признать экстремистской Библию, которую импортировали свидетели Иеговы. Первое заседание назначено на 15 марта, и когда об этом слышат люди, имеющие отношение к религиоведению, к правозащитной деятельности, к культуре, искусству и так далее, для них это звучит как совершеннейший нонсенс. Но тем не менее, вот мы ждем 15 марта, чтобы узнать подробности. Не заберет ли прокуратура свой иск, поняв, что Библия – это не та книга, которую нужно пытаться признавать экстремистской.
Иван, а чем отличается, извините за такой вопрос, чем отличается Библия свидетелей Иеговы от Библии Русской Православной Церкви?
Существуют небольшие расхождения между западной традицией и восточной в порядке расположения библейских книг или в нумерации глав. Но эти расхождения совершенно незначительны, потому что они не меняют сути. На русском языке существует порядка 60 различных переводов Библии, выполненных в разное время, начиная с начала XIX века. Библия, которую печатаем мы, Библия в современном переводе, выполненная в 2007 году, и с тех пор в России распространено довольно большое, то есть сотни тысяч экземпляров этой Библии. По сути, она ничем не отличается. Это все равно, что разные переводчики Шекспира. Конечно, слова будут немножко другие, но суть будет одна и та же. Так что Библия, которую пытаются признать экстремистской, это самая настоящая Библия. И если она будет признана экстремистской, то это довольно опасное явление вообще для кого бы то ни было, для всех людей, которые имеют отношение к вере, к религии, для иудейской религии или для христианской религии, для православной или для протестантской, для свидетелей Иеговы, да для кого угодно. Эта ситуация была бы совершенно неприятной и оскорбительной. Поэтому мы надеемся, что этого, конечно, не произойдет.
Мы беседовали с представителем Управленческого центра свидетелей Иеговы в России Иваном Беленко. Преследование свидетелей Иеговы сейчас – это прямое продолжение политики Советского Союза по отношению к отдельным религиозным группам, уверен ведущий программы с христианской точки зрения Яков Кротов.
Основных жертв, надо сказать, две. Они определены чекистскими традициями современного режима, потому что, начиная с 20-х годов, ЧК определила врага номер один – это католики, потому что у Сталина была страшная ненависть, мстительная ненависть к полякам. И римо-католического епископа расстреляли уже в 22-м году российского. Поэтому первый поступок Путина был высылка из России католического епископа и шести, кажется, римо-католических священников. После чего католики подняли руки вверх, замолчали навсегда, никогда нигде не выступают, де-факто они умерли. Это смерть душевная. Враг номер два, чуть позже определенный Сталином, это свидетели Иеговы, потому что они оказались наиболее последовательными пацифистами. Сдались даже молокане, которые с 90-х годов начали служить в армии. Это позорище. Сдались даже моравские братья. Квакеры занимают взвешенную позицию, тоже сдались. Свидетели Иеговы по-прежнему против службы в армии, и за это их режим нынешний утюжит и мутузит так же, как мутузил и в 1935 году, и в 1945 году, и в 1965. Это нечто неслыханное, и свидетели Иеговы вызывают у меня какой-то просто священный трепет, потому что это действительно стойкость перед лицом гонений самых настоящих. У меня на программе был человек, который сидел 20 лет при Сталине, а после чего его уже в конце 90-х, это было несколько лет назад, его опять начали арестовывать. Мужику 92 года, это фантастика. И это просто живое свидетельство того, что ничего не изменилось.
Говорил Яков Кротов, ведущий программы «С христианской точки зрения». Радио «Свобода». В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за 29 февраля. В России Кодекс административных правонарушений может в ближайшее время пополниться новыми статьями, в которых предусмотрена ответственность, в том числе и за оскорбление патриотических чувств. 17 февраля в Общественной палате обсуждали возможные штрафы за оскорбление религиозных, национальных и патриотических чувств. Председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений палаты Иосиф Дискин высказал мнение, что в текущем кодексе не уделено достаточного внимания вопросу, связанному с проявлением национальной и религиозной нетерпимости, в том числе и на бытовом уровне. Член палаты протоиерей Всеволод Чаплин предложил добавить в кодекс ответственность за оскорбление патриотических чувств и патриотической символики. Кроме того, предполагается штрафовать за порчу символики памятников и исторических зданий на сумму до 5 миллионов рублей. Юристы и правозащитники критически отнеслись к подобной идее. В частности, директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский считает норму об оскорблении патриотических чувств кривобокой с юридической точки зрения, так как непонятно, как соотносить чувства с механизмами юридической логики. Подробнее об этом он рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Антону Смирнову.
Есть некий блок предложений. Патриотические чувства там, среди прочего, фигурируют. Суть этого блока тем, чтобы перенести в административный кодекс мотив национальной, там, религиозной и прочей вражды, как отягчающее обстоятельство, как это сделано в Уголовном кодексе, и добавить там еще отдельно, как более тяжкий вариант статьи об оскорблении, оскорбление в связи с национальностью или там религией. И вот туда же, как-то, я так понимаю, в ходе обсуждения добавилось заодно еще и оскорбление патриотических чувств. Видимо, по аналогии с оскорблением религиозных чувств, которые тоже есть в кодексе в административных правонарушениях, и вот недавно есть еще и в уголовном. Но там есть, на мой взгляд, некие непреодолимые проблемы в этом предложении. Что касается использования мотива ненависти или там враждебности какой-то как отягчающее обстоятельство в административном кодексе, это просто выглядит нереалистично, потому что опыт показывает, что в делах уголовных, где этот мотив нужно доказывать, он доказывается в многомесячных просто следственных действиях. В административном производстве это просто невозможно. Там срок пройдет, и какого все равно расследования не закончится никогда. Что касается идеи внести оскорбления, связанные с национальностью или религией, то это можно было бы сделать. Это было бы даже неплохо. У нас есть похожий очень состав в Уголовном кодексе, который называется «Унижение достоинства в связи с национальностью, религией и рядом других признаков». Вот если бы это перенести из Уголовного кодекса в административный, декриминализовать частично, то есть так же, как оскорбление в свое время перекочевало из Уголовного кодекса в административный, это было бы хорошо как раз. Но, правда, они этого не предлагали, они предлагали ввести сюда и оттуда не убирать, что неразумно. Если подумать серьезно над их предложениями, из них можно некое рациональное зерно извлечь. Но вот с патриотических чувств, боюсь, рациональное зерно не извлекается, потому что здесь непонятен предмет, собственно говоря, регулирования. Если человек оскорбляет кого-то лично, у нас это описано очень ясно в законе. Это оскорбление с использованием разного рода обсценной лексики. Просто так сказать такого человека, что он не умен, например, это не будет оскорблять. Нужно какие-то слова про него грубые сказать. Это даже вот в таком обыденном случае пришлось законодателю уточнять. А с чувствами патриотическими вообще ведь непонятно. У одного человека одно оскорбляет патриотические чувства, у другого другое. Как оскорбитель может догадаться, в принципе, как он заденет патриотические чувства и чем? Поэтому это, ну вот если серьезно к законодательству относиться, такие вещи работать не могут. И включать такие вещи в законы не следует. Это политическая подоплека, естественно. Понятно, вот там президент сказал, что патриотизм – это национальная идея, и в палате нашли сразу повод как-то на это отреагировать. Но если вот этот вот ситуативный момент отсюда изъять за ненадобность, получается, что предложения их нереализуемы все равно. В разумном смысле нереализуемы. Так-то вписать можно что угодно, и уже там немало примеров, но чтобы это работало, вписать нельзя.
Скажите, а есть ли у вас какое-то мнение о том, что такое патриотические чувства?
Да у меня нет никакого мнения, честно говоря. Скажем так, для любого человека найдется что-нибудь, что заденет его какие-то чувства, он может не называть их патриотическими, но какие-то чувства, связанные с его страной. Наверное, на каждого можно как-нибудь задеть, но явно разными способами. Нет никакого универсального рецепта, как эти чувства можно затронуть. Поэтому это и невозможно в закон вносить. То же самое, что если бы они написали там об оскорблении эстетического чувства. Это тоже ведь важная вещь. Вот тут всем понятно вроде бы, что это не следует в закон писать. А патриотические почему-то непонятно.
Может быть, это очередной инструмент для точечных репрессий?
Это может быть инструментом, конечно, как все на свете. Может быть инструментом для репрессий. Но первым делом это означает, что если такое, не дай бог, пойдет в административный кодекс, то кроме репрессий, которые могут быть применены, главным образом это породит массу совершенно безумного какого-то правоприменения, когда люди будут друг на друга писать жалобы в полицию. Это же все-таки административный кодекс, то есть местная полиция должна решать каждый раз, что вот там такой-то оскорбил мои патриотические чувства. И полицейские должны будут в этом разбираться. И я знаю, как это все будет в таком случае. Сперва они будут на все заявления писать отказ, потому что никто не хочет ввязываться. Но постепенно от них будут требовать, а что же говорить, у вас статья есть, а по ней никаких дел нет. Неправильно. Надо, чтобы какие-то были. Они будут возникать. Причем не обязательно даже политические, может быть, какие-то как раз совершенно идиотские, ну, просто случайные. Мы такое видели уже, вот не знаю. Ну, вот сейчас ввели статью, скажем, про религиозные чувства, оскорбление религиозных чувств в уголовный кодекс. Это уже породило довольно диковинную практику. Там не то, что политических активистов за это преследуют, какие-то как раз случайные люди, которые вот оказались под этой статьей. Это аналогия действительно очень удачная, потому что там вот есть и какие-то люди, какие-то хулиганские действия, грубо говоря, совершили в таком обычном, в обыденном смысле этого слова, и их привлекли за оскорбление религиозных чувств. А есть люди, которые просто шутили как-то безобидно достаточно. И тоже их привлекли. Потому что границы нет, непонятно, что мало ли что оскорбляет религиозные чувства. Тоже ведь поди пойми. И здесь то же самое будет.
То есть таким образом в группу риска попадают все?
Да все, ну конечно. Как с любым плохо сформулированным законом. В этом, собственно, и проблема, что нельзя в законе, что попало, писать. Потому что потом его применять нормально невозможно. А если его нельзя применять нормально, значит он будет применяться ненормально.
А вообще, насколько уместно прописывать в законодательстве нормы по защите патриотических чувств? Да, вообще о чувствах, да.
Лучше вообще о чувствах не писать, действительно. Ведь у нас действительно не зря же формулировку статьи об оскорблении несколько раз
постепенно сужали. Потому что оскорбление – вещь широкая. Кого-то оскорбляет, не знаю, мало ли способов человека оскорбить. Есть ли, в конце концов, более обидчивые люди, менее обидчивые. Поэтому законодатель постепенно сузил это до очень простых формулировок. Так, чтобы было понятно, что же все-таки оскорбление, а что, может быть, тоже оскорбление, но государство в это не лезет. Патриотическими чувствами то же самое. Мало того, что лучше бы вообще, конечно, государство не пытаться даже регулировать такие вещи. Если уже оно вдруг пытается, то, ну, например, у нас есть уголовная ответственность за поругание, так сказать, государственных символов. Над флагом там какой-нибудь учинить безобразие. Это уголовное дело. Довольно спорно, надо ли иметь такую статью про флаг. Ну, допустим, вот, ну, она есть, она во многих странах есть, не только у нас. Но это, по крайней мере, понятно. Потому что здесь есть какой-то конкретный объект, и понятно, что именно запрещено. А с чувствами никогда не понятно, что запрещено, потому что потенциальный правонарушитель не может же знать, как устроены чувства у другого человека. То есть такая формулировка предполагает, что у всех чувства одинаковые, они у всех разные.
Если подобные инициативы станут все-таки поправками и пройдут слушания, тогда они, наверное, станут чем-то эфемерным и неопределенным. Но вообще можно довести ли такие нормы, такие законы до ума, чтобы они как-то работали во благо и как-то помогали законодательной системе?
Ну, про патриотические чувства, боюсь, никак. Это ненужная совершенно вещь. Есть нормы, которые, ну, невозможно очень четко сформулировать. Самый популярный пример – это уголовные статьи о возбуждении там расовой, национальной и прочей вражды. Их тоже невозможно идеально четко сформулировать. Но, тем не менее, они, в общем, везде в Европе существуют. Просто они всегда понимаются и применяются в демократических странах очень ограничительно. Такой, ну, очень-очень редко и в каких-то очень специальных случаях. А почему они, тем не менее, существуют? Потому что общество подозревает, что есть какая-то серьезная угроза, которая может проистекать из публичного подстрекательства. Может ли какая-то угроза серьезная вытекать из того, что кто-то будет как-то очень антипатриотично выражаться? Я не представляю этого, честно говоря.
С Александром Верховским беседовал корреспондент «Радио Свобода» Антон Смирнов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 29 февраля. У микрофона Ирина Лагунина. 1 марта 2016 года в Соединенных Штатах – так называемый супервторник. В этот день президентские праймерис пройдут сразу в 12 штатах, включая такие гиганты, как Техас и Виргиния. И их результаты в большой степени, если полагаться на прошлый опыт, определят окончательных кандидатов обеих ведущих партий на предстоящих в ноябре всеобщих выборах. В каком состоянии демократы и республиканцы подходят к этой вехе? Над темой работал наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Ааронов.
Супервторник. В Америке его также называют гигавторник, мега-гигавторник или даже вторничное цунами. Айова привлекает к себе огромное внимание, потому что это то место, где стартует президентский праймерис. За Айовой идет Нью-Гэмпшир, штат, считающийся репрезентативным в общенациональном плане ввиду своей демографической специфики. После Нью-Гэмпшира Южная Каролина, которая в первом приближении выявляет расстановку сил между однопартийными друзьями-соперниками на юге в целом. И вот теперь супервторник. Первое испытание претендентов в масштабах всей страны. После него интрига праймерис, естественно, не исчезнет полностью, но заметно ослабнет. Что неудивительно, ибо по итогам голосования 1 марта определится добрая четверть делегатов общенационального съезда республиканцев, которые объявят номинанта партии на всеобщих выборах, а у демократов и того больше. В супервторник мы узнаем, в каком соотношении Хиллари Клинтон и Берни Сандерс поделили почти половину всех делегатов своего съезда. Праймериз теоретически можно проводить сразу во всех 50 штатах в один день, либо растянуть их на 50 недель. Из 52 в году. Первый вариант содержит слишком большой элемент случайности, например, что праймерис может выиграть претендент, сумевший собрать самые крупные финансовые средства на рекламу, а вовсе не объективно самый сильный, имеющий наилучшие шансы на победу на всеобщих выборах. Второй вариант не оставляет кандидатам обеих партий достаточно времени на подготовку к личному единоборству. Компромиссная схема, действующая в Америке, где одиночные праймерис чередуются с блочными, может быть оптимальная с точки зрения увязки состязательности избирательного процесса с его продолжительностью, сводящая к минимуму фактор везения. Таково мнение гостя «Радио Свобода» Майкла Барона, известного политического обозревателя, одного из главных в Америке знатоков истории президентских выборов. «Идеального механизма отбора кандидатов на всеобщих выборах не существует», подчеркивает Барон. И по этой причине отцы американской демократии, создатели Конституции, и не стали прописывать в основополагающем документе, как это следует делать, предоставив потомкам свободу эксперимента.
Супервторник – явление в электоральной истории Америки сравнительно недавнее, зародившееся всего 30 лет назад. Авторами идеи были центристски настроенные демократы, крайне недовольные тем, что их партия выдвигает на всеобщих выборах слишком левых кандидатов, которые их стабильно проигрывают. Поэтому они добились того, чтобы в один день проводить праймерис во всех южных штатах относительно консервативных и таким образом обеспечить преимущество уже на старте демократу умеренных взглядов, способному конкурировать с республиканским избранником. Замысел сработал великолепно, но не в пользу демократов, зачинателей супервторника, а в пользу их оппонентов. Джордж Буш-старший выиграл южный праймерис и без кровопролитной внутрипартийной борьбы стал номинантом, в то время как демократы передрались между собой, фаворита не выявили и в итоге отдали номинацию человеку, чьи результаты на южных праймерис были весьма посредственными, левоцентристу из Массачусетса Майклу Дукакису.
Надо сказать, что единой даты супервторника не существует. Кроме того, варьирует также и количество штатов, проводящих у себя праймерис в этот день, и их состав. Как демократы и республиканцы от цикла к циклу согласуют дату супервторника и то, какие штаты в нем участвуют?
В принятие решения вовлечены губернаторы, законодательные собрания отдельных штатов и национальные комитеты Демократической и Республиканской партии. На заре эпохи супервторников по губернаторским постам и по большинству в законодательных собраниях доминировали демократы. Как подобает профессиональным политикам, они стремились минимизировать внутрипартийные баталии и составить график так, чтобы как можно скорее обозначился фаворит, имеющий наилучшие шансы на всеобщих выборах. Как я уже говорил, им это не всегда удавалось. Сегодня же по губернаторствам и доминации в заксобраниях лидируют республиканцы. Им принадлежала решающая роль в выработке графика праймерис и их регламента, устанавливающего, например, как на разных этапах первичных выборов будут распределяться между претендентами мандаты депутатов национального съезда, пропорционально голосам избирателей, набранным претендентами в данном штате или по принципу «победитель получает все». Как и их коллеги-демократы, республиканские начальники предполагали быстро короновать фаворита, скажем, уже в первых числах апреля. Я нисколько не сомневаюсь, что у них и в мыслях не было, что предложенная ими схема облегчит дорогу к номинации такому человеку, как Дональд Трамп. Но каверза — это константа в политике, не признающая партийных различий, и боюсь, что и в этом году мы станем свидетелями очередного кульбита истории.
Начальство республиканцев, подчеркивает Майкл Барон, не закладывалось, так сказать, на то, что средства массовой информации, помимо своей воли, раскрутят ловкого миллиардера-застройщика и героя собственного реалити-шоу, которому противостоит множество претендентов, дробящих между собой 65-70% голосов партийного электората, ему не симпатизирующего, что личные амбиции претендентов окажутся сильнее их партийной солидарности. Иными словами, ни один из них добровольно не выйдет из борьбы, чтобы, пока не поздно, консолидировать антитрамповский блок. Ну и, наконец, силу неприязни к истеблишменту в первичных партийных организациях, которая всячески подогревает лидер гонки.
Трамп доказал, что способен выигрывать в разных регионах страны и апеллировать к разным сегментам республиканского электората. Именно перспектива бесславного проигрыша всей кампании в результате неудачи на праймерис в супервторник, ставшая более чем реальной после последней убедительной победы Трампа в Неваде, вынудила основных его противников, сенаторов Теда Круза и Марко Рубио, резко сменить тактику и, отбросив взаимные выпады на дебатах в Хьюстоне, атаковать нью-йоркца яростно, не чураясь личностных нападок, как это любит делать сам Трамп. У Круза для этого было даже больше мотивации, чем у Рубио, поскольку один из главных призов супервторника — это Техас, родной штат сенатора. И он обязан там не просто победить, а набрать абсолютное большинство голосов, чтобы записать себе в актив всех делегатов номинационного съезда, нежели делить их пропорционально со всеми соперниками, что произойдет в том случае, если он придет первым, не заручившись при этом, однако, абсолютным большинством. Та же задача встанет перед Рубио 15 марта на праймерис в его вотчине – Флориде. Согласно опросам, Трамп лидирует в большинстве штатов супервторника, включая леволиберальный Массачусетс, что совсем удивительно. Правда, эти опросы не отражают итогов зубодробительных дебатов в Хьюстоне, так как дебаты эти завершились поздно вечером в четверг, а в пятницу обзванивать американцев по домашним телефонам бессмысленно, поскольку в этот день принято отдыхать вне дома. Как бы то ни было, подобного течения первичных выборов год назад никто предсказать не мог.
Каково положение вещей в канун супервторника в демократическом лагере?
В минувшую субботу Клинтон уверенно победила в Южной Каролине, где костяк электората демократов составляют афроамериканцы. Поэтому Клинтон взывала к ним, позиционируя себя как верного последователя Обамы. Мой прогноз, что Хиллари выиграет и супервторник, и праймерис в целом, но это будет трудная победа, а вовсе не прогулка на свежем воздухе, как и обещали ее советники. Во многих штатах супервторника электоральные реалии совсем иные, чем в Южной Каролине. Причем в одних избиратели находятся правее своих южнокаролинских однопартийцев, а в других, наоборот, еще левее. А это как раз та часть электората, которая тяготеет Берни Сандерсу, социалисту, как он сам себя идентифицирует. Супервторник таким образом потребует от Клинтон немалой гибкости.
Пессимизм среди республиканских боссов в канун супервторника густой. У нас нет ни организации, ни человека, способного сплотить разнородное образование под названием «Республиканская партия», чтобы она могла дать отпор Трампу, заявляет партийное начальство. И предлагает сенаторам, которым предстоят перевыборы в ноябре, отмежеваться от кандидата партии в президенты, дабы сохранить большинство в Верхней Палате перед лицом неизбежной победы Хиллари. Вовсю также обсуждаются хитроумные на грани политического фола способы не дать Трампу номинацию, если он придет на общенациональный съезд с большинством делегатов, но квалифицированным, не абсолютным. Расчет делается на то, что члены делегации целого ряда штатов на съезде вправе отринуть претендента, которым они присягнули на верность в ходе праймерис, если тот не заручится необходимым для выдвижения числом мандатов в первых двух раундах голосования. Приемы, мягко выражаясь, не очень демократичные, но что делать, коль скоро речь идет о спасении республиканской партии, которая, и в этом отдельные партийные деятели убеждены стопроцентно, обязательно развалится, если ее номинантом на президентских выборах будет Дональд Трамп. Еще несколько дней назад у Трампа не было ни одного симпатизанта среди представителей республиканской элиты. То ли потому, что они были ему не нужны, поскольку он апеллировал к низовым избирателям, то ли потому, что он был им не нужен. Сегодня таких симпатизантов у Трампа 4. Двое действующих губернаторов и двое членов Палаты представителей.
О грядущем супервторнике в Америке Евгений Аронов беседовал с политическим обозревателем Майклом Бароном. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 29 февраля. Мы представляем цикл интервью России и я в тени Кремля. 12 бывших руководителей постсоветских государств рассказывают о своем отношении к России и проводимой ею политике. Интервью, которое на протяжении полугода собирала корреспондент белорусской службы «Радио Свобода» Анна Соусь, демонстрирует весь спектр эмоций по отношению к Москве. От гнева и трезвого прагматизма до искренней любви и привязанности. Сегодня в нашем эфире бывший президент Молдавии Владимир Воронин.
Вы не только бывший президент, вы руководитель партии коммунистов уже больше 20 лет, вы действующий политик, вы оппозиционный политик, можно так сказать, и очень активно, вот я вижу ваш график, столько было перед нами посетителей, прежде чем записывали интервью, 74 года, невероятная активность. Сколько ваш рабочий день длится часов?
Столько, сколько надо, но больше, чем у тех, которые нормируют. 18 часов, это 16 нормально.
Потрясающе. Владимир Николаевич, коммунистическая партия Молдовы, вот это единственная партия по советскому пространству, которая была правящей. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, чем молдовские коммунисты отличаются от российских коммунистов?
В идеологическом плане, в программных действиях ничем не должно отличаться. Отличаемся мы не сами по себе, как коммунисты, а отличаемся мы от того, в каких условиях мы действуем, в каких условиях мы работаем, в каких условиях мы боремся.
Вы в свое время, когда были министром внутренних дел, не давали приказ стрелять. И когда-то говорили, пусть сгорит здание МВД, но стрелять я не буду. Может, этим отличаются молдовские коммунисты?
Обстоятельства сложились таким образом, что, конечно, если бы я дал приказ стрелять, он был бы признан конституционным и законным. Но я не мог чисто в человеческом плане. Я не представляю, до сегодня и сейчас. У меня были потом еще и другие ситуации, когда я уже был президентом. Как можно дать приказ. Я вообще не представляю, как может стрелять человек, а еще и дать приказы. Это несовместимо с моей моралью, моей логикой.
Наш проект называется «Россия и я». Какая она, ваша Россия? Может, могли бы вы назвать несколько имен бывших и действующих российских политиков, которые для вас олицетворяют Россию?
Ленина, Сталина, Путина.
Я хотела бы вспомнить события 12 лет назад. Меморандум Козака известный. План федерализации, который предусматривал наличие российских войск в Приднестровье. Вы тогда его не подписали. Вы помните хорошо тот день?
Да, была очень серьезная задача поставлена. Эта задача была поставлена до моего избрания на этот высокий пост. Я оттуда, из Приднестровья родом. Она для меня очень близка и болезненна. И первые же дни моей работы в должности я начал встречаться с руководителем тогдашними Приднестровье и искали все варианты, все пути, чтобы объединить страну. Мы же понимали, что 20 лет уже по разные стороны жить, это очень сложно потом решить объединительный процесс. Ну, к несчастью, не суждено было ему
реализовать. Потом какие-то легенды ходят, самолет Путина летел, развернулся.
Никто никуда не летел, и никто никому ничего не запретил. Просто было небольшое желание забегать вперед, и все, и это нам не дало возможность подписать. Короче, если бы это было подписано в том варианте, в котором был предложен последний, это нарушало бы Конституцию Республики Молдова. И это не дало бы ничего. Потому что мы были во власти не в одиночке. Были партии, были представители этих партий в парламенте, формировали так называемую оппозицию. И статья 11 нашей Конституции не разрешает размещать на территории Молдова воинские подразделения других государств. И мы никак не могли преодолеть Конституции. Я говорю, даже если подписали, эти оппозиционеры на второй день пошли бы в Конституционный суд, бы это отменили. Я себе такую роскошь подставлять и Владимира Владимировича, и нас всех в политическом плане в этой ситуации никак нельзя было себе позволить.
Сейчас иногда сравнивают Приднестровье и Крым. Что общего у них и в чем разница?
Ничего общего. Если только, например, Крым был оторван от России на долгие годы, даже больше, чем сейчас Приднестровье. А Приднестровье оторвано от Молдовы вот уже почти 25 лет.
А Крым чей?
Крым так, как решился вопрос. Он и есть тем, которые решили вопрос. А что вы меня испытываете? А история, она что-то значит, что-то говорит? Потому что все говорят, давайте возвращаться к историческим ценностям, к тому, что было, как было. Ну, давайте, правда, история иногда иначе переписывает свои страницы. Но в данном случае все же знают, каким образом был Крым передан Украине, когда и кем, и в какой ситуации и так далее. Просто восстановили законность этого. Кроме того, кто не знает и кто не помнит, что сколько земли крымской, так сказать, российской крови в разных войнах и с турками, и до турок, и после турок с фашистами и так далее. О чем мы говорим?
Так можно менять границы, получается. Вот у вас в программе партии, вот я на сайте читала, 4 основные постулата: европейские свободы и стандарты, стратегическое партнерство с Россией, молдавская идентичность и территориальная целостность Молдовы.
Да и где вы видите менять границы?
Крым.
Ну, территориальная целостность. Это не программа Крыма, это нашей партии. Мы исходим из наших вопросов. Вот мы на этих принципах здесь у себя так стоим. Там есть правительство России, есть кому решать эти вопросы.
Можете вспомнить самый тяжелый, самый сложный день, когда вы были президентом в ваших отношениях с Россией? Это был день, когда не подписали меморандум или какой-то другой?
Ну, пожалуй, да. У нас были прекрасные отношения по всей вертикали, горизонтали, на уровне людей, на уровне коллективов, на уровне министерств, проектов, договоров, соглашений, экспорт, импорт и все остальное. И культурные программы, все. Работало все четко. Вот день не подписали соглашения, конечно, очень и для меня, очень-очень переживаю до сих пор эту ситуацию, но и для наших отношений молдороссийских тоже. Оказался не совсем удачным, если не сказать больше, что уже больше 10 лет отношения очень сильно охладились.
А вот эта винная война, вы связываете ее с этим? Вот чего на самом деле хотела Россия, когда запрещала поставки молдавского вина? И получила ли она это?
Всего вперемешку. И это повлияло не подписание этого документа, но и повлияло безобразное поведение наших производителей винодельской продукции.
Ваша жена Таисия Михайловна украинка по национальности. Вот я знаю, что она занимается социальными проектами благотворительными. Вот сейчас в Украине война идет, есть беженцы, много людей, многим людям нужна помощь. Может быть, она какую-то помощь оказывает и своим землякам? Вот ее взгляд на события в Украине с вашим совпадает?
Ну, меня вообще никогда, годы президентства, никогда не вмешивалась и не включалась в какую-то политику. Она занималась детьми. Она у нас дошкольная. Работник, 28 лет работал в дошкольных учреждениях и занимается больше детей. Вот она при помощи многих спонсоров, западных спонсоров, кстати, учредила так называемый детский городок. В детском городке они собрали всех детей, почти всех, давайте точнее, которые не имеют совсем родителей, абсолютно без родителей. И вот там организовали им прекрасные условия. Проблема Украины, естественно, больна для всех. У нас в Молдове. Наши соседи, самая большая диаспора после молдаван у нас в стране, украинская диаспора, от общего населения порядка 20%, 1/5, это серьезное количественное отношение. Это очень активные люди, у нас в команде очень много и коммунистов, и депутатов парламента, очень много активных людей. Но переживаем мы действительно очень серьезно все это, что происходит в Украине.
А как вы считаете, кто начал войну в Украине?
Это по той же схеме, что произошли события у нас 7 апреля 2009 года, когда ни с того ни с сего появилась кучка, не кучка, а порядка 20 тысяч, и начали атаки на два самых важных здания государства, на президентуру и на парламент. Та же схема, тот же Киевский Майдан, репетиция была здесь в Кишиневе, только в отличие от Киева мы сдержались и не применили оружие, решили этот вопрос мирным путем. То есть противостояли этому. Да, я был вынужден дать команду, чтобы уступили здание президентуры и парламента, как ни странно. Как ни странно, потому что многие, которые не... Знаете, очень легко судить на расстоянии, очень легко давать оценку со стороны, очень легко говорить такие, знаете, с пафосом что-то, я бы так, когда ты не был там, в центре, эпицентре этих событий, когда от твоего решения не зависит жизнь людей.
Вот после Майдана как раз Молдова подписала ассоциацию с Евросоюзом. И вы в одном из интервью, тогда я процитирую, сказали: «Мы приняли решение встать на путь европейской модернизации страны, приведения в соответствие правового фундамента к общеевропейскому. Мы начали строить Европу у себя дома». Какой совет вы дали бы теперешним руководителям Молдовы в отношениях с Западом и какой совет вы бы дали в отношениях с Россией на фоне ситуации в Украине?
Обратить внимание на слово «европейская модернизация», а не путать его с европейской интеграцией. Это совершенно разные вещи. Надо готовить страну. Страна должна быть постоянно модернизирована, осовременена.
А вот в отношениях с Россией вы назвали Владимира Путина как человека, который представляет Россию, у вас хорошие отношения с ним. Как бы вы посоветовали вот нынешнему руководству Молдовы, как общаться с Владимиром Путиным?
Общаться нормально.
Какие секреты вот с вашего президентства?
Да нет никаких секретов. Надо хотя бы оглядываться вокруг, что происходит. Главы государств из разных континентов стоят в очереди, чтобы приехать в Москву и побеседовать, и встретиться с Владимиром Путиным. А мы здесь сидим и умничаем. Тысячи людей сейчас, десятки тысяч людей молдаван работают в России. Помимо того, что закрыт весь экспорт молдавской продукции в России. Это не политика, и это не государственный подход. И эти люди напрасно не сели в эти руководящие кресла. Им надо немедленно отсюда уйти. По-доброму, по-хорошему, по совести, если она у них есть.
Вы были два срока президентом Молдовы. У вас есть коллеги, долгожители политические. Вот Александр Лукашенко, президент Беларуси, Нурсултан Назарбаев. Их много, президентов, которые больше 20 лет у власти. А у вас самого был соблазн побыть дольше президентом? Так не хотелось вам тоже попробовать, как они?
Да, я за 8 лет подписал порядка 8 тысяч декретов. Всего промулгации различных законов по различным разным решениям. Освобождение, назначение и так далее. Только два из них были атакованы в Конституционном суде. Я не тронул ни одну точку, ни одну запятую в Конституции. Я подчинился Конституции. Два срока. И никаких идей, никаких желаний, ничего. Осталось чувство неисполненности тех планов, тех начинаний, что мы не успели довести в силу разных причин, больше объективных, а точнее материальных, денежных, довести до конца. Осталось такое чувство неудовлетворенности, что мы много не сделали. Но вы знаете, жизнь не заканчивается. Да? Заканчиваешь одно, начинаешь другое. Это и есть продолжение.
А что бы вы могли своим коллегам посоветовать? Как бы вы могли им сказать, почему хорошо быть бывшим президентом?
Я не сказал, что нехорошо быть бывшим президентом. И хорошего есть тоже.
Почему не надо бояться уходить?
Если о нас, о Молдове и о двух первых президентах, которые были до меня, Мирча Снегур и Петр Виктор Лученский. Это у нас есть небольшая разница. Я был до президентства председателем партии, во время президентства председателем партии. И сейчас я председатель партии. У меня хватает забот. Дай Бог возможности, дай Бог здоровья, дай Бог все остальное, чтобы я справился с теми задачами, которые вытекают из этой моей высокой должности, которую мне коммунисты страны оказывают. Поэтому я не скучаю. Я не имею когда переживать, почему. Тем более я еще и депутат парламента, и наша фракция играет очень ведущую роль в парламенте. Редко когда без нашего согласия может быть принято какое-то решение в парламенте. Поэтому у меня нет таких.
А что имеет от государства бывший президент по закону?
Пенсия.
Высокая пенсия?
Нет, не высокая пенсия. Пенсия, если перевести ее на доллары, то 400-450 долларов.
А автомобиль, может быть, резиденция?
Нет, охрана.
Охрана. И неприкосновенность?
Да, неприкосновенность. Да, и все. Резиденция, никаких, ничего больше. Квартира на 5-м этаже, как я жил 25 лет назад, так и ничего не изменилось. И будучи президентом, я не поменял ничего.
С Владимиром Ворониным, бывшим президентом Молдавии в 2001-2009 годах, беседовала корреспондент белорусской службы «Радио Свобода» Анна Сось. Полный проект вы можете посмотреть на сайте свобода.орг. Говорит «Радио Свобода». Вы слушали программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 29 февраля. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.